بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Я не знаю сегодня, если слышно, тот раз наши сестры жаловались тем, что на веранде, где сидят, не слышно. Но я надеюсь, сегодня слышно. Вообще-то мы привыкли к тому, когда что-то не нравится женщине, она говорит. Поэтому, если она не говорит, значит, ей нравится. Поэтому, если не слышно, пожалуйста, передайте нам об этом. Слышно? Тогда поближе надо подойти. Я... Ничем. Микрофон. Вот это что ли? Пониже сделайте. Так, лишь бы головой не удастся. А сейчас слышно, нет? Алхамдулиллях. Мы начали, конечно, как вы знаете, разговор о вере в Аллаха. И у нас были два занятия по этому поводу. Первые занятия мы говорили о важности этого вопроса и важности иметь отношение с Аллахом. Второе занятие был о доказательствах существования Аллаха. Какие доказательства существуют, и с помощью которых мы можем сказать о том, что Аллах Субхану ва Тааля существует. А сегодня, иншаллах, мы начнем разговор, и, конечно, сегодня завершить не сможем, но мы начнем этот разговор о том, кто такой Аллах с точки зрения ислама. Имею в виду, как нас ислам учит, кто такой Аллах, кто такой Аллах, по своим, скажем, именам, по своим признакам, кто такой Аллах по своему образу, и вообще, какие мы имеем знания относительно Аллаха. И прежде чем начинать об этом говорить, мы должны говорить о четырех правилах, в пределах которых мы имеем право говорить об Аллахе. Есть четыре правила, которые направляют наш разговор, должны направить наш разговор, когда мы говорим об Аллахе. И нарушение одного из них обязательно ведет нас к заблуждению. И нарушение хотя бы одного из этих правил может нас привести даже к неверию. Поэтому я бы хотел сначала об этих четырех правилах говорить, для того, чтобы мы потом именно на основании них ознакомились, кто такой Аллах. Первое правило. Любая информация, которая имеет отношение к Аллаху, должна иметь доказательства или из Корана, или из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ни один не имеет права сказать что-нибудь об Аллахе, будто это о знаниях Аллаха, будто это о могуществе Аллаха, будто это об образе Аллаха, о его именах. Любая информация, имеющая отношение к Аллаху, и тем более, я говорю вообще, а тем более к образу Аллаха, должна иметь доказательства или из Корана, имею в виду какой-нибудь аят из Корана, или из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверный хадис, который дошел до наших времен. И те мнения, которые находят в себе иногда распространение о том, что мы представляем Аллах так как нам рассказывают люди, так как нам рассказывают наши предки, наши отцы, наши бабушки и дедушки, вот это с точки зрения ислама не имеет никакого основания. Потому что ничего сказать про Аллаха никто не имеет права, не приносив какое-нибудь доказательство. А это доказательство не моя бабушка сказала, или не мой отец сказал. Нет, доказательство это Аллах сказал сам в Коране о себе сказал, или Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, о нем сказал. Иначе эта информация не будет принята и не должна быть принята нами. Потому что еще раз подчеркиваем, что Аллах относится к вопросам или к вещам, которые нам и никому не видны. И никому не видны. И ощутить Аллаха своими органами чувств мы не можем. И если мы ссылались в определенной степени на разум, чтобы говорить о существовании Аллаха, это одно. Но когда мы говорим об образе Аллаха, здесь разум вмешиваться не может. Не от того, что мы не уважаем свой разум. Нет, просто здесь разуму вмешиваться не следует и не может он. Поэтому, когда мы говорим что-нибудь и что-либо об Аллахе, здесь, конечно, мы должны иметь четкие доказательства из Корана или из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах, субхану та'аля, по этому поводу говорит в сура номер 6, ая 100-103, «И устроили они Аллаху сотоварищей из джиннов в то время, когда Он их создал, и бессмысленно приписали Ему сынов и дочерей без всякого знания. Хвала Ему и превыше Он того, что они Ему приписывают. Создатель небес и земли, как будет у Него ребенок, раз не было у Него подруги? А когда... И Он создал всякую вещь, и всякие вещи, и на всякие вещи Он сведущ. Это для вас, Аллах ваш Господь, нет божества кроме Него, творец всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему, поистине Он поручитель над каждой вещью. И завершая, здесь Аллах Субхану Тааля отвечает тем, которые говорят о Нем без знания. Он имеет сынов, третий говорит, Он имеет дочерей, ангели это дочери, Аллах и так далее. Говоря обо всем этом, что вы говорите, Аллах Субхану Тааля как им отвечает? Почему вы это все предписываете мне, когда я об этом никогда не сказал? А кто имеет право это делать? И кто имеет право такие заявления давать, когда сам Аллах об этом не сказал? И в завершение Аллах Субхану Тааля говорит, подчеркивая того, что никто не имеет права о нем говорить, и не постигают, Аллах Субхану Тааля говорит, и не постигают его взори, и он постигает взори, он проницателен сведущ. Значит, раз его не постигают взори людей и взори других существа, любой человек, любое существо не может видеть Аллаха, тогда никто не имеет права сказать о нем что-либо, не имея при этом доказательства из Корана. Доказательства из Корана или из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это очень важно. Это очень важно. Я не зря, казалось бы, некоторым кажется, а что эти же однозначные вещи? Зачем о них говорить? К сожалению, когда... начинаешь с кем-нибудь спорить или дискутировать относительно Аллаха, ты видишь, что на самом деле, как будто он эти правила не знает. И начинает тебе давать, вот тот ученый, вот тот умный, вот тот не знает, кто говорит. Мне эти умные не нужны, когда мы говорим об Аллахе. И наш разум должен в пределах слова Аллаха и слова пророка действовать тогда. Только в пределах слов Аллаха и Его пророка. Иначе мы не найдем никакого вывода и никакого ответа. Второе правило. Это то, что Аллах не похож ни на кого. И нет подобного Ему. Тоже, несмотря о чем идет речь. Если речь идет о силе Аллаха, если идет речь о могуществе Аллаха, если идет речь о знаниях Аллаха, если идет речь об образе Аллаха, несмотря о чем идет речь, всегда мы должны иметь в виду, что он не похож ни на кого и нет подобного ему. Вот это правило должно всегда присутствовать. Потому что Аллах Субхана ва Тааля сам об этом сказал в сура номер 42, ая номер 11. Творец небес и земли, он создал вам из самих себя пари и из животных тоже пари. Он сеет вас там, где он желает, нет ничего подобного ему. Он слышащий, видящий. Опять-таки, некоторые говорят, а зачем? Это же однозначно. Но когда, опять-таки, мы говорим, когда мы говорим о силах Аллаха, и начинают люди сравнить силу Аллаха с силой людей или других существ, конечно, здесь мы ни к чему прийти не можем. Когда мы говорим, Аллах Субхана ва Тааля может так и так делать, нельзя пытаться здесь сравнить и удивляться, а как он может это делать? Удивляясь, почему опять-таки, почему это удивление появляется? Потому что мы сравниваем его могущество со своим могуществом, и отсюда возникает такое удивление. Неужели это может быть? Конечно, если ты будешь смотреть на себя и сравнить себя с Аллахом, конечно, Аллах становится для тебя то же самое, что ты для самого себя, имею в виду, и не может ни воскресить никого, и не может ничего знать, а скрыть и так далее. Когда речь идет об Аллахе, здесь очень важное правило. Нет подобного ему никого и ничего. Иначе, если мы начинаем, или мы начнем сравнить Аллаха с другими существами, то опять-таки мы войдем в далеком заблуждении. Поэтому с точки зрения ислама недопустимо даже думать об образе Аллаха. Недопустимо это. Не то, что там его фотографировать. Не то, что там его рисовать. Не то, что там пытаться как-то в фильмах его показать. Даже если так подойти, даже пророков с точки зрения ислама нельзя показать. Пророков, не то что Аллах. Поэтому то, что мы видим, скажем, иногда в философических книгах или там в других книгах, других религий, что рисуют Аллах, рисует его то ли отдыхающим, то ли через облака передает Муса, алейхиссалям, какие-то книги, и ангели со стороны тоже дуют в эти, как в мультфильмах. Конечно, здесь речь идти не может об этом. Аллах не похож ни на кого. И видит Аллаха в этой жизни нельзя никому ни во сне и ни в бодрости. И это однозначно. И кто увидит Аллаха во сне, он увидел шайтана, а не Аллаха. Это подтверждение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Аллах не появляется никому в этой жизни. И даже его пророки его не видели. Пророки не видели Аллаха. Не видели Аллаха. И когда Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, когда был Маараж, когда он поднялся на седьмое небо и приблизился к Аллаху до такого расстояния, до которого никто не приблизился, его спросили, а ты его увидел? Он сказал, такой огонь, как мне его видеть? Имею в виду, невозможно, есть преграда. И никому из людей недопустимо увидеть Аллаха, я подчеркиваю, в этой жизни. Мы знаем, и это об этом будет разговор, что обитатели рая видят Аллаха в раю. Но в этой жизни никто видеть Аллаха не может. И Аллах не появляется никому. И отсюда мы говорим, Аллах не похож ни на кого. И когда мы говорим что-нибудь об Аллахе, нельзя здесь пытаться сравнить для того, чтобы четко представить. Потому что человек всегда стремится к четкому представлению. Когда речь идет об Аллахе, Здесь такие четкие представления, имея в виду образно, образные представления не могут быть. Образные представления не могут быть. Третье правило. А это третье правило мы получим на основании предыдущих двух правил. Значит, исходя из того, что Аллах не похож ни на кого, нет подобного ему. Исходя из первого правила, что если хотим говорить что-нибудь об Аллахе, должны иметь доказательства, тогда третье правило будет. Любая информация, которая нам идет на основании Корана или изречения пророка об Аллахе, мы ее воспринимаем, должны ее воспринимать, не стараясь иметь образные представления. Это очень важно. И не отрицая ее ради того, чтобы не думать об образном представлении. Значит, Аллах Субхану, я привожу пример для того, чтобы мы знали. Вы можете спросить, а почему? Это очень важно. Потому что именно исходя из отсутствия соблюдения этих правил возникли в исламе всякие секты. Я могу сказать. Это не мои слова, а слова ученых. Значит, Аллах Субхану в Коране сказал что-нибудь о себе. Допустим, такой пример. Аллах Субхану в Коране сказал, но об этом будем, таких примеров у нас будут много, но сегодня только один пример. Аллах Субхану сказал в Коране о том, что Он утвердился на троне. Это говорится в сурат Ар-Рахман. В сурат Таха, афван. Сурат Таха. В начале сурат Таха. Вот такая информация. Информация нам идет не от кого-то, из людей, а именно от Аллаха, от Корана, из Корана. Аллах в Коране открытым текстом говорит, что Он утвердился на троне. Вот такая информация. Для того, чтобы мы воспринимали эту информацию, во-первых, мы не имеем права пытаться это представить образно. Как будто то же самое, что царь утверждается на своем троне. Вот. Или, например, имам садится на мембер и так далее. Здесь мы не имеем права ни в коем случае это представить образно. Вот. А одна группа мусульман сказали, для того, чтобы не довести людей до этого момента, чтобы они представили Аллаха, представились, как Аллах это делает, давайте будем не то что искажать, а объяснить эти вещи по-другому. Например, если мы говорим «утвердился на троне», это не значит, что у него трон и что он утвердился. Это значит, у него есть власть. И утверждение Аллаха на троне говорит о том, что он в его руках власть. И отсюда якобы мы уходим от образного представления. И это одна группа мусульман, которые любую вещь объясняют в сторону, скажем, отрицание. Например, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что Он утвердился на троне. Он говорит, нет, не имеется в виду это, а имеется в виду, что у него власть. Например, говорится в Коране о том, что Аллах, или в хадисе пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что Аллах спускается на первое небо каждый конце ночи. Они опять-таки, это не говорится о том, что Он на самом деле спускается, а говорится о том, что Он приближается к своим рабам. И они для того, чтобы мы или другие люди не начали думать образно о том, что это происходит, они начинают философически объяснить эти вещи. Понятно? Вот, а золотая середина будет. Золотая середина где? Будет такой. Раз Аллах сказал, Аллах мог сказать вместе, утвердился на троне, Он мог сказать, что Он имел власть. Почему тогда говорит об утверждении на троне? Когда Аллах Субхану Тааля может сказать о власти. Раз Аллах эти слова сказал, значит они есть. Но как это происходит, здесь уже мы говорим «Аллаху а'лам», Аллах только знает. И мы не отрицаем, и получается, мы находимся в середине. Мы не отрицаем, что Аллах Субхану Тааля это сделал. И с другой стороны, мы не пытаемся это представить, потому что мы соблюдаем первое правило, которое говорит о том, что Аллах не похож ни на кого. И отсюда у нас не будут никакие там ошибки в плане или в одну, или в другую сторону идти. Поэтому, когда один человек подошел к имам Малик и его спросил, просто хотел, чтобы имам Малик попался в неудобном положении. Он сказал, вы говорите, что Аллах утвердился на троне. А как это? А как это? Имам Малик сказал, Аллах утвердился на троне. Это однозначно, потому что говорится в Коране. И верят в этом обязательно. И верят в этом обязательно. И искажать это невозможно. И спросить об этом – это грех. Имею в виду, спросить об этом с целью пытаться иметь представление – это уже грех. Потому что это уже нарушение правила, в котором Аллах Субхана Тааля говорит, он не похож ни на кого. Итак, любой разговор об Аллахе, любой разговор об Аллахе должен находиться в этих пределах. Если Аллах сказал про себя, что он имеет что-то, или он делает что-то, значит, он его сделал. Не надо искажать значение. Но одновременно мы не говорим о том, что это происходит таким образом, как происходит с людьми или с другими созданными Аллахом существа. Мы говорим, Аллах не похож ни на кого. И отсюда мы, получается, в середине. И отсюда мы не вынуждены будем, скажем, искажать значение Корана. Это третье правило. Но об этом, иншаллах, более подробно у нас будут примеры, когда будем говорить о свойствах Аллаха и о его именах. Четвертое правило при разговоре об Аллахе, это то, что вера в Аллаха, это не философия, это не одна теория, и любой момент в разговоре должен отражаться на жизни человека и на его практике, на его жизнь. Когда я говорю об Аллахе что-либо, и верю в этом, это не должно оставаться на уровне души и на уровне мировоззрения. Это должно влиять на мое поведение, на мою жизнь. Если я говорю «Аллах сознающий», соответственно, должна быть реакция у меня. Если я говорю, что «Аллах всемогущий», соответственно, должна быть у меня реакция и так далее и тому подобное. Значит, разговор об Аллахе имеет влияние, вера в Аллаха. Четвертое правило. Вера в Аллаха имеет влияние и должна иметь влияние на жизнь человека и на его поведение и на его практику. Вот это четыре правила, о которых я хотел сказать. А сейчас мы можем непосредственно говорить об Аллахе, и кто такой Аллах с точки зрения ислама. Если мы посмотрим на аятах Корана, на аяты Корана, которые говорят об Аллахе, мы видим, что эти аяты имеют три направления. И можно их делить на три части. Аяты, разговаривающие об Аллахе, имеют три направления. Это те аяты, которые говорят о том, что Аллах является хозяином всего и господином всего. Вот это одно направление. Второе, это те аяты, которые говорят, что Аллах является единственным Богом. Единственным Богом, которому нужно поклоняться, и надо поклоняться. И третий аят, это те аяты, которые говорят отдельно об именах Аллаха и о его свойствах. Это одно то же направление. Отсюда, когда вы, исходя из этого, когда вы открываете книги по вере, вы всегда и почти во всех книгах видите такое деление. Когда ученый начинает говорить об Аллахе, он говорит таким образом, вера в Аллаха делится на три вида. Это верит, что Аллах Господин и Хозяин, это верит, что Аллах Бог, это верит, что у Аллаха есть имена и свойства. А потом уже пойдет разговор. Это не от того, это деление не выдумка ученых, а это именно на основании аятов Корана. Когда мы смотрим на аяты Корана, мы видим, что здесь речь идет именно для того, чтобы подтвердить, что он хозяин всего и господин всего. В другом аяте, что он единственный Бог. В третьем аяте говорится именно о его свойствах, присущие ему, и о его именах. Поэтому мы по этому делению пойдем, иншаллах. И сегодня мы будем говорить о первом направлении, это о вере в том, что Аллах хозяин всего и господин всего. То, что звучит на арабском, хозяин или господин, Рабб, ар-Рабб. Да? Или, если кого интересует, вот эта часть таухида называется таухид ар-рубубия. Таухид ар-рубубия. Значит, верит, что Аллах, субхана ва та'аля, является хозяином и господином всего. И давайте мы приводим некоторые аяты по этому поводу. Некоторые аяты по этому поводу. Которые говорят именно о том, что Аллах хозяин всего, и Аллах является господином всего. Во-первых, аяты, которые говорят о том, что Аллах создатель всего. Это входит сюда. Что он создатель всего и хозяин всего. Например, ая номер 30, сура номер 39, ая 62. Аллах субхана тааля говорит, Аллах творец всякой вещи. Он поручитель за всякую вещь. О том, что Аллах субханаху ва тааля единственный пропитающий. Он только дает пропитание всем. О том, что Аллах дает пропитание нам и животным и так далее. Говорится в аяте сура номер 11, ая номер 6. И нет ни одного животного на земле, пропитание которого не было бы у Аллаха. И знает он его остановку и место пребывания. Все в книге ясной. И в аяте сура номер 29, ая номер 60. Сколько животных, которые не приносят себе пропитание, Аллах питает их и вас. Он слышащий, знающий. О том, что Аллах Субхану Та'аля обеспечил людям и всем существам условия жизни, для того, чтобы могли жить. Опять-таки вы скажете мне, что это однозначно, да. Но есть такая, если вы знаете, есть такая философия, я не знаю, кому принадлежит, одному из грецких ученых, греков, который говорит, что Аллах создал этот мир и бросил его. И как бы Аллах создал и забыл о нем, и уже пусть этот существа, эти создания Аллаха разберутся между собой, Аллах и Создатель бросил их, и он ни при чем. С точки зрения ислама, Аллах Субхану ва Та'аля не только создал нас, Аллах Субхану ва Та'аля не только пропитает нас, но Аллах и только Аллах дает те условия, необходимые для существования живых, в том числе человека на земле. В аяте, например, в сура номер 2, ая номер 22, Аллах Субхану ва Та'аля говорит, который землю сделал для вас ковром, а небо зданием, и низвел с неба воду и вывел ею плоды пропитанием для вас. Не предавайте же Аллаху равных в то время, как вы знаете. В другой суре, сура номер 67, ая 23, скажи, он тот, кто вырастил вас и даровал вам слух, зрение и сердце. Мало вы благодарите. Вот я хочу не зря перечислять некоторые моменты. Конечно, сегодня мы не можем перечислять все моменты, имеющие отношение к тому, что Аллах является хозяином всего. Но я хочу перечислять именно те моменты, где мы должны четко знать, что в решении которых никто не играет роль помимо Аллаха. Никто не играет роль помимо Аллаха. В плане оживления людей и умертвления людей. Тоже это принадлежит только Аллаху. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 22, ая номер 66. Он тот, кто оживил вас, потом он умертвит вас, потом оживит, еще раз имею в виду в день воскресения, поистине человек неблагодарен. И в другой суре, например, сура номер 4, ая 78, где вы бы не были, захватит вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых башнях. Имею в виду, когда Аллах Субхану Та'аля решит это, оно наступит, несмотря где вы бы ни находились. Отсюда, я не знаю, есть такая маленькая история, но настолько она правильна, или это есть подтверждение этому из речений пророка, или это из еврейских источников, когда говорят о том, что ангел смерти любил приходить к Сулейману, алейхиссалям, и сидел у него в облике человека. И однажды на какой-то встрече ангел смерти смотрел долго и постоянно смотрит на помощника Сулеймана, постоянно смотрит на него. А потом ушел ангел смерти, этот помощник спрашивает Сулеймана, кто это был? Он говорит, это ангел смерти был. Он говорит, так он на меня посмотрел так долго, давай я хочу убежать от него. В Инду, прости, чтобы ветер унес меня в Индию. И Сулейман, алейхиссалям, это сделал, на следующий день приходит ангел смерти. Он говорит, почему ты на него смотрел так долго? Он говорит, я удивлялся, Аллах приказал мне забрать душу его в Индии, а он у тебя сидит. Поэтому, как бы, убежать от этого момента, никому не следует. И это присуще только Аллаху. Оживление и омертвление. Аллах Субханаху ва Та'аля, так же, как Он обеспечил нам то, что нам нужно для своего существования, материального, для своего материального существования, также Аллах Субханаху ва Та'аля обеспечил нас в том, что нам нужно для того, чтобы знать прямой путь. Это тоже входит в вере в том, что Аллах является хозяином всего. Не только Аллах дал пропитание, но еще дал нам условия и дал нам необходимые вещи для того, чтобы распознавать его и быть верующим человеком. Тоже это обязанность Аллаха. Об этом Аллах Субхану ва Та'аля сказал в суре номер 4, ая 164-165, я прочитаю только 165, посланников, благовествующих и увещающих, имею в виду, мы послали таких посланников, чтобы не было для людей против Аллаха довода после посланников. Поистине Аллах велик, мудр. Значит, чтобы люди потом не сказали, откуда нам знать истину, откуда нам знать Аллаха, когда мы не имели возможность знать о нем и знакомиться с ним. Тоже в аяте номер, в сура номер 16, ая номер 36, и мы отправили к каждому народу посланника, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества. Значит, это тоже входит в этой части нашей веры, что Аллах хозяин всего, что Он даровал и обеспечил нас то, что нам нужно для своего существования в материальном плане, и то, что Он обеспечил то, что нам нужно для своего существования в духовном плане. В этом плане и в другом Аллах Субханаху ва Та'аля сделал то, что Он должен делать, и то, что Он обязан делать как хозяин и как господин всего существа. И в этом отношении входит любой человек, независимо от того, он верующий или нет. Значит, Аллах Субхану Та'аля, когда говорит о пропитании, Он имеет в виду не только верующих, что Он пропитает верующих только, а не верующих не пропитает. Когда Аллах Субхану Та'аля говорит о прямой, о прямом пути, здесь имеется в виду и верующие, и неверующие. Аллах Субхану Та'аля обеспечил всем условия для того, чтобы это знали, а не только верующим. Не только верующим. Поэтому отсюда опять-таки у некоторых возникает вопрос, а почему среди неверующих есть богатые люди? А кто сказал тебе, что Аллах Субхану Та'аля обещал так, что неверующие будут бедно живут, а верующие только богаты будут? В этом плане нет никакого отличия. Аллах Субхану Та'аля является в этом плане господином и хозяином всего и всех. Всего и всех. Поэтому это обеспечение, оно для всех, кто создан Аллахом. Несмотря кто он и где он и так далее. Поэтому, когда Ибрахим, алейхиссалям, просил у Аллаха пропитание только для верующих, в этом Аллах Субхану Та'аля ответил, что это пропитание и для неверующих будет. Например, в сура номер 2, ая 126. «И вот сказал Ибрахим, Господи, сделай это страной, имею в виду Мекка, где он построил Кааба, сделай это страной безопасной и надели обитателей ее плодами, тех из них, кто уверовал в Аллаха и в последний день». Он сказал Аллах, и тем, которые не уверовали. И тем, которые не уверовали, мы наделим им пропитанием и так далее и тому подобное. Значит, в этом отношении никакого отличия нет. Аллах Субханаху ва Та'аля обеспечивает, и Аллах Субханаху ва Та'аля является хозяином и господином всего. Отсюда из этого понятия мы говорим, что все являются рабами Аллаха. Хотят это или не хотят. Все являются, все, кто существует, является рабом Аллаха. Он хочет это или нет, это от него не зависит. В этом плане, в плане подчинения этим законам Аллаха, что Он дает пропитание, что Он дает жизнь и смерть, что Он дает дождь, что Он дает нам, скажем, посылает нам пророков и посланников. В этом плане, все созданные Аллахом являются Его рабами, хотят это или они не хотят. И все в этом плане подчиняются Аллаху, независимо от их желания. Независимо от их желаний. Это не говорит о том, что если ты не признаешь Аллаха, значит ты уже не подчиняешься Ему в этих вопросах. Нет. Независимо от того, ты признавал Аллаха или нет, ты Ему подчиняешься в этих вопросах. И ты не можешь это решить без Аллаха. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля сказал в суре номер 3, ая 83. Неужели они стремятся к религии другой, чем религия Аллаха, когда ему предались те, что в небесах и на земле, добровольно или невольно, и к нему вы будете возвращены? Значит, независимо от того, ты хочешь это или нет, ты подчиняешься Аллаху. Отсюда и название куфр, атеизм. Отсюда и название куфр с точки зрения ислама. Что такое куфр? С точки зрения даже самого арабского языка. Куфр как слово, как арабское слово, и которое переводится атеизм. Куфр означает утаивание. Утаивание. Вот этот куфр используется как глагол для воды, когда кипит вода на арабском языке. Когда кипит вода, и ее, скажем, кастрюля, ее поверхность покрывается пузырьками. Вот мы говорим «кафаральме». «Кафаральме» значит, на арабском означает, что «мэ», эта вода стала покрытой этими пузырьками. Не виден уже даже, не видна уже вода. Настолько она покрылась этими пузырьками. Говорив о том, что кипит вода. И кафар значит утаивал. Кафар значит утаивал. И когда мы говорим, человек кафир, он кафир, это человек кафир, значит, имеется в виду, даже с точки зрения арабского языка, что он что-то скрывает. Он что-то скрывает. А что он скрывает именно? Именно он скрывает, он хочет скрывать тот момент, что он подчиняется Аллаху по своей жизни. Потому что хочет он или не хочет, он подчиняется Аллаху в законах богатства и бедности, в законах рождения и смерти, в законах природных явлений. Везде он подчиняется Аллаху, а не он играет роль. А где нужно подчиняться Аллаху в плане поклонения, он здесь утаивает свое подчинение. Он утаивает свое подчинение. И отсюда название кафира, что он кафир, потому что он утаивает, он скрывает то, что он подчиняется Аллаху в своей жизни. Поэтому мы говорим, что в этих законах, в законах Аллаха, входит, имею в виду, имеет отношение к любому человеку. И Аллах Субхану Та'аля является хозяином и господином всего. В этой части веры в Аллаха уверовали даже многобожники. В том, что Аллах Создатель, в том, что Аллах питающий, в том, что Аллах дал дождь, в том, что Аллах дает нам слух и зрение, в том, что Аллах Субхану ва Та'аля дает нам все это, в этих вещах верили даже многобожники, которые были во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и во время Ибрахима и других пророков. Имею в виду, эта часть веры в Аллаха была у них. И они, конечно, не считали, что их создал эти памятники, которым они поклоняются, они считали, что их создал Аллах. Они считали это. И об этом говорится открыто в Коране, в сура номер 29, ая номер 61-63. А если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю и подчинил солнце и луну, они, конечно, скажут Аллах. А если ты их спросишь, кто низвел с небес воду и оживил ее землю после ее смерти, они, конечно, скажут Аллах. Скажи, хвала Аллаху, но большая часть их не разумеет. И также в других аятах Корана, например, в сура номер 23, ая 84-89. Значит, они признались. Они признавали это, что Аллах Создатель всего. Аллах их создал. Аллах дает дождь. Аллах дает пропитание. Они в этом уверовали. Но, конечно, их нарушение было в том, что они не верили, что Аллах является единственным Богом, которому нужно, и только Ему нужно поклоняться. Но об этом, иншаллах, мы говорим, когда будем говорить о вере в Аллаха как Бог. Что Аллах единственный Бог. Какое влияние должна иметь эта вера на нас? Как это? Мы говорим о том, что вера в Аллаха должна проявиться в нашей жизни, а не просто оставаться в книгах. А как это проявляется? Как это проявляется, когда я говорю, что Аллах Создатель, что Аллах дает пропитание, что Аллах оживляет, умертвляет, что Аллах дает дождь, что это о чем говорит? И как это должно влиять на мое поведение и на мою жизнь? Это, конечно, следующее. Это для того, чтобы освободить человека, быть рабом кому-либо, Помимо Аллаха. Одна из главных задач ислама, это освободить человека от того, чтобы он не был рабом кого-либо или чего-либо. Он должен быть рабом только Аллаха. Это честь человека находится именно в этом. Что он существует и верит, что его пропитание, его жизнь, его смерть, его удача, его здоровье, его все, что окружает, в руках Аллаха, а не в руках кого-то другого. Вот. Поэтому, когда однажды пришел посланник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, к одному из лидеров фарсов, Рустум. Рустум, этот лидер, спросил: «Вы почему к нам пришли? И почему, какая у вас задача, какая у вас цель? Приходите к нам в нашу страну». Он сказал: «Мы пришли, чтобы освободить людей от рабства людям к тому, чтобы они стали рабами Аллаха». Вот и все. Наша задача. Наша задача, чтобы каждый человек чувствовал, что его хозяин и господин только Аллах. И не унижал себя. И не унижал себя перед другими существами. Несмотря это кто. Несмотря, что, потому что раньше и до сих пор наверняка, ну, сегодня это в другом облике проявляется. Раньше это было так: ты принадлежишь царю. Все. Царь. И все. Ты никто. И ты ничто. И ничего. В руках царя твоя жизнь, в руках царя всего. И то же самое у арабов, то же самое у арабов. Этот господин, твой господин, он продает, он убьет, он что хочет делать с собой. Ты никому, ты только ему принадлежишь. И то же самое везде, в любой обществе, в любом обществе. Даже, например, скажем, в Индии тоже были такие мировоззрения о том, что у одной группы людей течет божественная кровь, а других течет животная кровь и так далее. И отсюда люди, честь человека потерялась в том, что он уже ищет пропитание не у Аллаха, а у людей. И он уже верит, что все зависит от кого? От этого человека. Все зависит от него. Все зависит от этого государства, допустим, который господствует. Все зависит от них. Я ни при чем. И отсюда, соответственно, и поведение его. Но ислам, когда нам говорит ислам, и когда Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит, что я питаю вас, ваше пропитание в моих руках, в руках Аллаха, жизнь и смерть ваша в руках Аллаха, ваша удача в руках Аллаха, ваше здоровье или болезнь в руках Аллаха. Все в руках Аллаха. Это о чем говорит? Это говорит именно о том, что хотите здоровья, обращайтесь к Аллаху. Хотите беречь себя от смерти или от бедствия, обращайтесь к Аллаху, а не обращайтесь к кому-то другому, чтобы унизить себя перед Ним. Не обращайтесь ни к кому. Поэтому именно на этом воспитании Аллах Субханаху ва Тааля воспитывает нас. Именно на этом. Для того, чтобы мы сохранили свою честь. И для того, чтобы мы тоже, обращаясь к людям, не думали так, что их судьба и их удача зависит от нас. Мы лишь стараемся, а все в руках Аллаха. Поэтому, когда однажды это рассказывается о том, что у одной женщины умер ее муж, и приходит к ней ее соседка и говорит: вот он умер, кто одевать тебя будет, твоих детей, и кто кормить тебя будет и твоих детей, и кто, и кто, и кто, и кто. Почему люди, опять-таки я еще повторяю, почему люди унижают себя, именно исходя из этого, я считаю. Вот мы видим эти, допустим, очень яркий пример, да, проститутки. Они где появляются? Именно в бедных странах. Именно в бедных странах. И именно из бедных стран они возникают. Почему? Потому что они воспитаны так, что мое пропитание зависит от людей. А раз нет, тогда эта женщина готова на все идти, лишь бы найти свое пропитание, лишь бы найти вот этот кусок пищи. Она готова что угодно делать, только потому что она воспитана так, что от общества зависит твое пропитание. Что от людей зависит твое... Раз от них, значит, я что? Я что-то должна отдать, чтобы получить. А что отдавать получается? Постоянно получается отдавать свою честь. Вот то же самое. Вот эта женщина говорит и другой: ты пропала, твой муж умер, пропала ты. Она что ответила ей? Она сказала: знаешь, я знала его, что он кушает, не питает. Умер тот, который кушает. И остался тот, который меня питает, Аллах. Вот и все. Умер тот, который кушает. Он кушал у меня, только кушал. А тот, который меня питал, он остается, это Аллах. Поэтому она не была и ни за что не пойдет на такой путь, чтобы унизить себя, чтобы какое-то питание получить. Потому что она знает, все равно это не в руках людей. То, что я буду сытый или голодный, это не в их руках. Вот это и есть влияние веры в Аллаха как Господин, как Хозяин на нас, в нашей жизни и на практике. Поэтому, когда у одного один халифа просит, ну так, с высокомерия, просит у одного бедного ученого, что тебе надо, скажи. Имею в виду, хочешь деньги, я тебе дам, как бы попрошайничать. Хочешь деньги, я тебе дам. Он на него смотрит и сказал, а зачем мне просить у тебя, когда ты беднее всех? Ты беднее всех. Я прошу у Аллаха, если я хочу. Не были готовы унизить себя перед людьми и перед, скажем, условиями, поскольку они верили, что это в руках Аллаха. Вот это и есть влияние веры в Аллаха как хозяин и как господин на нашу жизнь и на наше поведение. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля велил пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям сказать следующим. Это сура номер 39, ая номер 38. А если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они скажут Аллах. Скажи, думали ли вы о тех, кого призываете помимо Аллаха? Если пожелает Аллах причинить мне зло, избавят ли они от его зла? Избавят ли они меня? Или если Он, Аллах, пожелает мне милость, удержат ли они его милость? Смогут это сделать? Скажи, довольна мне Аллаха, достаточно мне. На Него полагаются полагающиеся. Вот и все. Значит, не думайте, что стану я вам. Не думайте, что я стану перед вами поклониться для того, чтобы что-то получить. И на этом именно ислам воспитывает нас. И поэтому однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к одному из своих сподвижников, давая ему совет, и сказал, и узнай, четко это должен ты знать, и узнай, что если все люди соберутся для того, чтобы тебя навредить, и Аллах не хочет это, то они не смогут навредить. И узнай, что если все люди соберутся для того, чтобы преподнести тебе какую-нибудь пользу, и Аллах не хочет это, они не смогут это. Все, это однозначно. Поэтому не стоит тебе. Это о чем говорит? Я подчеркиваю. Мы это говорим не о том, чтобы потом... Ну, об этом у нас, иншаллах, когда будем говорить о вере в предопределение, долгий разговор будет по этому поводу. Это не говорит о том, что сиди дома и все. Нет. Это именно говорит о том, что старайся, не унижая себя. Старайся, сохраняя при этом свою честь, сохраняя при этом свое уважение, и живи так. И никогда не унижай себя перед людьми, несмотря кто они и кем они. Вот это есть влияние веры в Аллаха как Бог. Вот я запутался этими шнурками. И скоро это упаду или микрофон упадет. Вот видите как. Я извиняюсь, конечно, но пока не рано. Я должен со шнурками разобраться. Вот это вера в Аллаха как господин и как хозяин. Вера в Аллаха, то он господин и хозяин. И это, и как раз, вот эта вера является основанием второй части веры в Аллаха, это вера, что Аллах единственный Бог, что Аллах Бог. И что мы имеем в виду, когда мы говорим, что Аллах Бог? Значит, один лишь Аллах достоин того, чтобы посвящать Ему все виды явного и тайного поклонения. Наподобие обращения со своими молитвами, со своими дуаами, мольбами, со своими молитвами, упование на Аллаха, обращение за помощью, обращение за отпущение от своих грехов, выплаты заката, держание уразы, читание намаза. Все это. Это лишь некоторые примеры, я перечислял именно то, что очень важно. Хотя, очень коротко, верить, что Аллах единственный Бог, значит поклоняться только Аллаху и направить свое поклонение только ради Аллаха. Если это намаз, намаз только ради Аллаха. Если это ураза, ураза только ради Аллаха. Если это я прошу что-то, дуа, дуа должен быть направлен только к Аллаху. Если это я хочу просить прощения от своих грехов, я совершил какой-нибудь грех, это должно быть только у Аллаха. Я должен просить прощения только у Аллаха, чтобы Он простил меня. Если это, например, речь идет о какой-то помощи, и я хочу просить у Аллаха помощь, тем более, если речь идет о тех вещах, в которых помочь люди не могут. Я не говорю о том, что помоги мне там принести ведро воды или что-нибудь. В вещах, в которых могущен только Аллах, значит, обращаясь только к Аллаху. Вот это есть вера в Аллаха, что Он единственный Бог. Любое поклонение совершается Аллаху и ради Аллаха. Любое поклонение. Аллах Субханаху ва Та'аля, когда велил нам поклоняться Ему, Он велил поклоняться Ему, не предавая сотоварищей. Вот значит, верить, что Аллах Бог, значит верить, что Он единственный Бог, и нет Бога, кроме Аллаха, и нужно поклоняться только Аллаху. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит в сура номер 51, ая 56. «Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они мне поклонялись». Сура номер 4, ая 36, Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, «И поклоняйтесь Аллаху, и не предавайте Ему ничего в сотоварищи». Только Аллаху мы поклоняемся. И здесь нет исключения никому, даже пророкам. Даже пророкам. Почему я это опять-таки подчеркиваю? Я знаю, что существуют разные люди в мечети. И люди, которые тоже хотят, или, может быть, знакомятся с исламом только что, или слушают об исламе что-то. Мы, когда поклоняемся, когда читаем намаз, мы читаем намаз только Аллаху, а не кому-то другому. Вот недавно, не то что недавно, я однажды смотрю по телевизору, я не знаю, какой канал был, там рассказывает о хадж и рассказывает о молитвах и так далее. И там говорят, вот сюда люди собираются, чтобы читать намаз Аллаху и Мухаммеду. Аллаху и Мухаммеду. Да, откуда взяли Мухаммеда здесь, я не знаю. А в другой передаче здесь они клоняются Аллаху и черному камню. Это вообще уже. И черному камню. И многие тоже задают вопросы. Почему? Иногда звучит даже такой вопрос. Почему вы читаете молитву черному камню? Даже составление вопроса неправильное. Я хочу сказать, что с точки зрения ислама недопустимо. Недопустимо это, чтобы я читал намаз кому-то другому, кроме Аллаха. Пусть это будет даже сам пророк. И Аллах Субхану Та'аля не зря это подчеркивает. Подчеркивает, когда Аллах Субхану Та'аля обращает внимание на вещь определенную. Это потому, что на самом деле есть в этом заблуждение у людей. Аллах Субхану Та'аля сказал, например, в сура номер 3, ая номер 79. «Не годится человеку, чтобы ему Аллах даровал Писание и мудрость и пророчество, а потом он сказал бильюдам, будьте рабами мне вместо Аллаха». Это не может быть. Не может быть такой, чтобы человек, который стал пророком, будто это Мухаммад, будто это Иса, алейхиссалям, будто это Муса, нет такого пророка, который имел бы право это сказать. Будьте рабами Аллаху и мне. С точки зрения ислама, с точки зрения Корана, это недопустимо. Мы являемся рабами только Аллаха и поклоняемся только Аллаху. И это призыв всех пророков с точки зрения ислама. Об этом говорится в сура номер 21, ая 25. И мы не послали до тебя никакого посланника, не внушив ему, чтобы он сказал, нет Бога кроме Аллаха. Это однозначно. Отсюда тоже наш дуа. Когда мы просим что-либо, это тоже является поклонением. Вот наш, однажды был вопрос, откуда возник дуа, откуда возник просьба, дуа к Аллаху, когда мы просим. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что дуа, вот этот дуа, это самая главная часть поклонения. Потому что, исходя из этого, из дуа, от того, кому и у кого просит этот человек, мы понимаем, настолько крепка его вера. Поэтому Аллах Субхану Та'аля даже не то, что разрешил нам просить у него. Не то, что разрешил. Если сказать, Аллах разрешил нам просить у него наши просьбы, это не будет правильно. Аллах велил нам это сделать. Аллах приказал нам это сделать. Аллах Субхану Та'аля сказал в сура номер 40, ая номер 60, и сказал, ваш Господь, зовите меня, я отвечу вам. Поистине, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут они в гиену на вечное пребывание. Значит, те, которые гордятся, поклонятся мне, просив у меня свои просьбы, эти люди, неверующие, войдут в гиену. Потому что просить у Аллаха, это одно из главных видов поклонения. Одно из главных видов поклонения – наша просьба к Аллаху и наш дуа к Аллаху. Поэтому недопустимо то, что мы видим иногда. Почему я на этом обращаю внимание? Это, поверьте мне, не зря. Потому что, к сожалению, есть сейчас, и в Казани уже появляются потихонечку всякие секты. Я не говорю, потому что когда что-то говоришь, тут же думают, ты обвиняешь. Например, среди суфистов. Я не говорю, все суфисты плохие, не дай Аллах. И суфизм полностью это плохая вещь, нет. Но, к сожалению, среди некоторых течений суфизма есть такие течения, очень страшные, очень опасные. Среди них, я не говорю в целом. Из этих течений, из некоторых, те течения, которые считают, что мы должны просить у каких-то хороших людей, умерших, свои просьбы. И мы видим в некоторых странах, и в Ливане, и здесь, в некоторых бывших странах СНГ, приходят к могилам этих людей. Когда кто-то болит, его привезут к могилу этого человека, умершего, якобы он может помочь. И даже некоторые боятся этих людей, в плане того, что если обидишь его, он может тебя навредить. Это я не говорю, о чем нет, это есть в некоторых течениях и в некоторых сектах суфизма. Когда мы даем некоторым людям такой статус, который Аллах не давал, и не положено им давать. Поэтому, когда я прошу у Аллаха, я должен просить без посредников. без посредников. И не разрешено мне просить дуа у кого-нибудь помимо Аллаха. Аллах Субхану Та'аля сказал в суре номер 7, ая 194. Поистине те, кого вы призываете помимо Аллаха, раби подобные вам. Зовите же их. Пусть они вам ответят, если вы правдивы. Зовите их. Если вы не веруете, что вы должны только звать Аллаха, то зовите их, и пусть они ответят. Поэтому с точки зрения ислама, дуа должен быть, дуа это есть поклонение, а поклонение должно быть только Аллаху и ради Аллаха. То же самое, приближаемся к Аллаху с помощью не людей, а с помощью своих хороших поступков. Откуда возникло поклонение памятникам? Вот мы сказали, что люди, которые жили во время пророка Мухаммада, они верили, что Аллах их создал, что Аллах их питает, что от Аллаха все. Даже до такой степени, когда пошли воевать против пророка Мухаммада, они просили у Аллаха помощь. И об этом говорится в сурат Аль-Анфал. Сурат Аль-Анфал. Но где их нарушение было? Их нарушение было в том, что они считали, что должны поклоняться Аллаху через посредников, через хороших людей, через правдивых, иначе Аллах их не примет. Иначе Аллах их не примет. Здесь их их заблуждение здесь и находится. Поэтому об этом заблуждении Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране в сура номер 39, ая номер 3. А те, которые взяли помощников кроме него, они говорят якобы, мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Они должны нас приближать к Аллаху. Вот поэтому мы им поклоняемся. Вот их причина поклонений. И отсюда нарушение всей религии. Поэтому для мусульманина нет такого, чтобы были определенные люди, которые способствовали или которые были посредниками между ним и Аллахом. Да, мы уважаем и не только уважаем пророков, ученых, знающих людей, и мы верим, что с помощью их в плане того, что они учат нас, мы знакомимся с Аллахом и знаем, как поклоняться Ему. Но это не говорит о том, что они становятся и должны становиться предметом поклонения для нас. То же самое относительно тауба. Я хочу перечислять некоторые моменты, в которых именно возникает заблуждение у нас, у некоторых людей. Я перечисляю некоторые примеры поклонения, хотя, иншаллах, на следующий раз у нас лекция будет посвящена именно поклонению. Что такое поклонение в целом? Но сегодня я хочу перечислять некоторые моменты поклонения, в которых заблуждаются люди. Когда мы просим прощения от своих грехов, мы просим прощения от своих грехов только у Аллаха. Аллах Субхану Та'аля говорит, в сура номер 4, ая номер 17. Поистине, на Аллаха лежит принятие прощения. В этом смысле, в аяте номер 17, сура номер 4. Значит, принять прощение человека или не принимать, это решение Аллаха, а не решение каких-то людей. И это есть, когда я обращаюсь к какому-нибудь человеку для того, чтобы просить прощения от моего греха. Это считается нарушением веры. Потому что прощает грехов только Аллах. И Аллах Субхану Тааля в одной из сури, я не помню честно, говоря, не написал. А кто, Аллах Субхану Тааля задает такой вопрос. И кто прощает грехи, кроме Аллаха? Кто может, кто имеет право взять на себя эту ответственность, что человек, совершивший грех, приходит к нему, и он говорит ему, Аллах тебя принял или нет. Кто имеет право на это, кроме Аллаха? Поэтому, когда я совершаю какой-нибудь грех и хочу избавиться от этого греха, я обращаюсь к Аллаху, чтобы Он простил меня, а не к людям. И с точки зрения ислама это недопустимо прийти к какому-нибудь человеку и рассказать ему о своих грехах. Это ислам не допускает. И в исламе нет такого, чтобы один стал чище всех, и он стал принимать или не принимать прощение. Поэтому я могу сказать, что в исламе нет такого обряда, который имеется в других религиях. Если ты совершил грех, это не значит, ты должен прийти к хазрату, в мечеть и сказать, и рассказать ему, что ты сделал. А хазрат, если совершит грех, кому пойдет? Да? Ты идешь и просишь прощения у Аллаха. И только у Аллаха. Даже когда речь идет о совершении греха, который имеет отношение к человеку, например, ты кого-то ругал, кого-то обижал, ты сначала просишь прощения у Аллаха, потом идешь к этому человеку конкретно, которого ты обижал, и у него просишь, чтобы он простил тебя из-за того, что этот грех был совершен по отношению к нему. Но это тоже не избавляет тебя от того, чтобы у Аллаха сначала просить прощения. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал нам о таком, о такой истории, маленькой истории, когда были два друга, один совершил грехи постоянно, а другой был хорошим, который поклонялся Аллаху и делал молитвы и так далее. И однажды этот человек хороший говорит своему другу, тебя Аллах никогда не простит. Настолько у него грехи. Тебя Аллах никогда не простит. Аллах Субхану ва Тааля отвечает, кто ставит себя Богом вместо меня? Кто ставит себя Богом? Кто имеет право это сказать? Кто ставит себя Богом вместо меня? Поистине, я его прощаю, и все твои дела тщетными у меня. Потому что ты такой, ну и что? Ты читаешь намаз много, ты читаешь, держишь уразу много. Это говорит ли о том, что ты уже имеешь право сказать и принимать кого-то, и не принимать от этого? Тоже есть такая шутка, когда люди приходили к одному хорошему человеку и покупали у него участки в раю. Приходят и покупают участки в раю, потому что он хороший. Вот один приходит и говорит, сколько стоит ад у тебя? Он говорит, а зачем тебя? Он говорит, хочу ад. Он говорит, ну это очень дешево, давай, сколько? Вот стоит. Он говорит, весь ад я купил. Он сказал, ладно. Потом стоял около него и сказал, о, люди, я купил ад, туда никто не войдет. Идите отсюда, не приходите к нему. Потому что это такой, такие вещи недопустимы. Аллах, Субхану Тааля, это права Аллаха, права Аллаха. Он прощает или не прощает, он принимает или не принимает, И отсюда опять-таки это для того, чтобы не унижать людей. А кто он, чтобы я пришел к нему и сказал ему, и рассказал ему о своих грехах? Несмотря на то, что он ученый, но это не его право. Он не имеет на меня такие права. Потому что перед Аллахом в этом плане мы одинаковы перед Аллахом. И прощение должно быть только у Аллаха. И это только права Аллаха. Отсюда, когда мы говорим о едином Божье, о том, что верите, что Аллах Бог, значит, нет Бога, кроме Аллаха, значит, все наши поклонения должны быть направлены Аллаху и ради Аллаха. Я перечислял лишь некоторые виды поклонения. Некоторые виды поклонений. Хотя поклонение имеет очень обширное значение. И об этом значении мы будем, иншаллах, говорить на следующий раз. Но я хочу завершить сегодняшний урок теми аятами, которые говорят о величии многобожия. Настолько этот грех велик перед Аллахом. Настолько предавать Аллаху кого-нибудь в сотоварищи, настолько это великий грех. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в сура номер 4, ая номер 116, «Поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, но прощает то, что меньше этого, кому он пожелает. А кто предает Аллаху сотоварищи, тот заблудился далеким заблуждением». Имею в виду в судный день. Если человек приходит в судный день, этот аят рассказывает о прощении в судный день, а не сейчас. Сейчас, если человек был многобожником и хотел стать верующим, это в этой жизни. Этот аят рассказывает о том, что будет в судный день. Если человек умер многобожником и пришел к Аллаху в судный день, умирая многобожником, Аллах это не простит ему. Но если человек в этой жизни был верующим не многобожником, и он умер, и у него какие-то другие грехи, несмотря на то, что он у Аллаха не просил за них прощения, возможно, что Аллах ему простит их в судный день. Несмотря на то, что он не просил у Аллаха прощения. Возможно, но это в руках Аллаха. Но многобожие ни за что не прощается в судный день, если человек умер на многобожье. Понятно, что... Потому что некоторые здесь этот аят не понимают правильно. Думают, значит, в этой жизни, если человек был многобожником, значит, он не имеет уже права принять ислам. И так. Нет, это речь идет о судный день. Любой грех может быть прощен в судный день по воле Аллаха, но многобожье, если дойдет до судного дня, это не простится никогда. И не зря Аллах Субхану Тааля говорит об этом в Коране, рассказывая о Иса, алейхиссалям. Вот посмотрите, какой делает обращение Иса, алейхиссалям, к своему народу. Ая номер 5, сура номер 5, ая номер 72. Амисия, аль-Масих. А Мессия сказал своему народу: «О сыны Исраиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Ведь кто предает Аллаху сотоварищи, тому Аллах запретил рай, убежищем ему огонь и нет для неправедных помощников». Значит, это не шутка, когда мы говорим о том, что когда ты просишь свою просьбу, ты должен ее просить только у Аллаха, иначе у тебя может быть многобожье. Это не шутка. И Аллах Субхану Тааля говорит в священном хадисе, это не Коран, это священный хадис, Аллах говорит: «Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы мне предавали сотоварищи. Если же кто-нибудь совершит что-либо не только ради меня, но и ради кого-то другого, я откажусь и от него, и от его многобожья». Вот все это его дела становятся нечетным. Поэтому я хочу сказать, значит, мы сегодня разбирали первые две части. Это первая часть — вере в Аллах, что Аллах хозяин и господин всего. Вторая часть – это, что Аллах – единственный Бог, и надо поклоняться только Аллаху и никому-то другому. И мы перечисляли некоторые виды поклонения. Иншаллах, на следующий раз мы поговорим конкретно о том, что такое поклонение с точки зрения ислама. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср. Илля аллазина аману ва амилус салихат ва тавасау биль хаққи ва тавасау бис сабр.